Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Arzamas Academy.
Меня зовут Александр Ружанов, я продюсер, стартапер и фаундер из Новгирина.
Вы слушаете подкаст Arzamas, который называется «Я.русский». «Я.» — это, конечно же, значит «язык». Это подкаст о русском языке. Первый сезон этого подкаста Arzamas делает вместе с издательством Яндекса. И мы сегодня поговорим о русском мате.
Я, как житель Новгиреева, буду освещать практический аспект, а Кирилл, как филолог, видимо, теоретический. Вообще, насколько я понимаю, лингвисты очень-очень любят изучать мат, выпускать большие словари русского мата, давать журналистам интервью про мат и всячески его исследовать, потому что это повышает цитируемость, да?
Вообще, хорошо бы, если бы это было так, но, к несчастью, это такая фикция, потому что, в общем, хороших научных статей о мате очень мало, зато об этом очень часто пишут шарлатаны или лжеученые, или непрофессионалы. И, в общем, в массовом сознании вокруг мата очень много разных мифов. И чтобы разобраться с этими мифами, я заранее взял интервью очень хорошего филолога Игоря Пильщикова, с помощью которого мы пытаемся разобраться в том, что же такое русский мат, откуда он взялся.
Кирилл, что в мате, собственно, изучать? Такие же слова, как и все остальные, только такие, которые употреблять, в общем, не всегда здорово. Хотя иногда и здорово. Разве с точки зрения языка там, в принципе, есть что изучать?
Слушай, мне кажется, что мат — это в некотором роде такая довольно большая языковая и культурная загадка, потому что роль этих четырех немудрёных слов в нашей культуре совершенно необычная. Ну вот подумай, с одной стороны, это слова, которые знают все, и многие даже с детства. Однако, если, например, вы будете произносить эти всем известные слова на улице, и мимо вас пройдет какой-нибудь полностью незнакомый вам ребенок, то на вас могут косо посмотреть. Эти слова употребляют не только на улице, но и в кабинетах, но по телевизору сказать матерное слово, как ты прекрасно знаешь, просто невозможно. Это полностью запрещено. Мат есть подзаборный, но есть и знаменитый интеллигентский мат. Мы знаем прекрасно, что значат матерные корни, да, но при этом используем их полностью не по назначению, не только для того, чтобы описать простой процесс совокупления, но и для того, чтобы выразить восторг от красот района Новогиреева или ужас от умственных способностей своего собеседника.
Ну, ты прав, тут есть некоторая парадоксальность, потому что мы собираемся сейчас с тобой примерно несколько десятков минут обсуждать тему и использовать слова, которые мы не можем произнести. Вообще сейчас законодательно в России матом считаются четыре слова и производные от них. Не другие слова, только эти. Соответственно, они будут закрываться тоновым сигналом определенной частоты.
Совершенно верно. При том, что даже Роскомнадзор, который поясняет, какие слова являются матерными, признают, что есть и какие-то другие слова, которые тоже очень неприличные, грубые и обидные, но они, тем не менее, не запрещены. Вот слово «жопа» не запрещено. «Жопа».
Хотя по телевизору его, скорее всего, тоже бы от греха подальше закрыли бы тоновым сигналом. То, что является матом и как к нему относиться, это вообще постоянно меняющаяся общественная и даже законодательная конвенция. И то, что мы запикиваем, а что мы не запикиваем, и как мы это делаем, вообще, в принципе, очень сильно зависит от ситуации вокруг нас и от воздуха вокруг нас. Например, раньше, мне просто это очень близко, как человеку телевизионному, раньше всегда мат запикивали так, чтобы оставались первые и последние звуки, чтобы было более-менее понятно, кто там балабол, да, был. А сейчас законодательно необходимо запикивать слова полностью, так, чтобы не было понятно. И еще, чтобы лучше мимики не было видно. Почему я это все? Потому что мы сейчас будем обсуждать что-то, что стало еще более подцензурным буквально за последние несколько лет. Окей, мат. Мат — это ругательство. Очень неприличные, самые неприличные ругательства. Это понятно.
Слушай, ну вообще не совсем так. Можно взять такое определение, что мат — это обсценная, экспрессивная, табуированная русская лексика.
А,
Да, примерно так. Вот что это значит? Обсценное, да? Обсценное — это значит, что это связано с некоторыми определенными сферами человеческой жизни, ну, сексуальной сферой прежде всего. Хотя в целом мы же понимаем прекрасно, что для описания той же сексуальной сферы существуют и нормальные слова, например, медицинские слова, которыми пользуются врачи, феминистки, в глянцевых журналах пишут о сексе. Словом, дело не в сексе как таковом, а, собственно, именно в самих словах. Потом, ругательство ли это? Вот надо понимать, что бранное и обсценное — это не одно и то же. Потому что мы прекрасно понимаем, что ругаться в целом можно не только без матерных слов, но даже и без грубых слов вообще. Можно не употреблять даже слово «дурак» какой-нибудь, а выбирать очень четко литературные слова, очень тонко и издевательские, которые будут максимально обидны для вашего собеседника. Ну уж, прямо скажем, слово «бездарность» гораздо более обидное, чем слово «дурак», да? И наоборот, мы понимаем, что какие-то грубые, бранные слова чисто гипотетически можно использовать даже в ласкательном смысле. Ну, все мастера употреблять слова. Потом экспрессивная лексика. Что это значит? Это значит, что она связана с выражением очень большого числа сильных эмоций. Хотя, в общем, бродя по Новогирееву, мы видим людей, которые употребляют матерные слова через слово, и, в общем, никакой эмоции не имеют в виду, кроме самой нейтральной. Так что и здесь парадокс. Она какая-то табуированная в этом определении часть, это значит очень запрещенная лексика. И это очень интересно. Дело в том, что выясняется, что разные культуры и разные языки выбирают, что запрещать у себя, какие слова делать наиболее запрещенными. И вот об этом сейчас немножко расскажет Игорь Пильщиков.
Мат описывает преимущественно сексуальную сферу жизни. Более того, собственно, матерные корни описывают только сексуальную сферу. И мы видим, что слова типа звучат гораздо более грубо, чем слова «говно» или «срать». И вот эти понятия «обсценность» и «табуированность», они не совпадают. Во-первых, существует действительно так называемая скатологическая лексика, лексика, описывающая испражнения, и она очень активна в целом ряде языков. И в немецком и английском, с одной стороны, и во французском или итальянском, с другой стороны, да, мерда, щит и прочее нам известны. В тех же языках есть и грубая сексуальная лексика, общеизвестная теперь английская «фак», и соответствующие романские корни. Чем они отличаются? Они не абсолютно табуированы, в отличие от русского языка. Это грубое просторечие, но это грубое просторечие гораздо проще находит себе путь в официально приемлемый или в социально приемлемый мир. В частности, находит себе путь в печатные тексты. С другой стороны, есть такая вещь, как кощунство, бласфемия. В итальянском языке многочисленные кощунственные выражения звучат гораздо более грубо и гораздо сильнее табуированы, чем обсценно-сексуальное выражение. То есть обсценные выражения, они грубо комичны, а вот бласфемия действительно оскорбительна. И она по своей функции экспрессивной, табуированной лексики в этом смысле приближается к русскому мату. Германские языки, в частности немецкие, акцентируют скатологическую лексику по сравнению с обсценной. Из славянских языков чешский язык больше связан с скатологической лексикой, чем соответствующая сфера польская и русская. Но мы это знаем, например, по роману Гаши Каашвейки, да? Да, где очень много скатологии, и она, в общем, необычна для русского слуха. Хотя чехи, это славянская она нация, но она больше, чем другие славянские нации, находилась в контакте с немцами.
Ну вот получается, что разные языки сами выбирают, как расставлять акценты и что считать наиболее ужасным, наиболее неприличным. То есть понятно, что сексуальная сфера или то, что связано с испражнениями, это всегда что-то, о чем за столом не говорят, и что-то такое сокровенное или что-то смешное. Но в общем и целом разные культуры сами выбирают, что особенно страшно и что надо особенно запрещать. Вот, например, как объяснил сейчас Игорь Пильщиков, для итальянцев самые табуированные ругательства — это те, которые про Богородицу, там, «Порка Мадонна», а для немцев это скорее то, что связано с испражнениями.
А понятно, почему у нас сложилось, что именно вот эти слова, которые являются матом, именно эта сфера самая ужасная, самая неприличная, самая табуированная. Есть ответ на этот вопрос в истории нашей?
Слушай, ответ есть. Я сейчас, наверное, тебе расскажу просто, откуда взялся русский мат. Не как слова, а как культурное явление. Ответ на вопрос, откуда взялся мат, в русской науке дал филолог, семиотик, лингвист Борис Андреевич Успенский, соратник Лотмана и один из основателей Московско-Тартусской семиотической школы. У него есть статья, которая называется «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии», ну, то есть мата попросту. Итак, на что обращает внимание Успенский? Ну, во-первых, на то, что матерные слова — это специфически русские слова. И вообще, если в русской культуре ты хочешь сказать, выразить те же смыслы, но в более приличном варианте, то тебе приходится прибегать к заимствованиям из других языков. Ну, сейчас мы все говорим «пенис» и «вагина», а, например, в древности говорили «член», «влагалище», «совокупляться», «афедрон». Это значит церковнославянские заимствования, которые совершенно адекватно соответствуют словам и жопа. Значит, это очень русские слова, это раз.
То есть то, что мат — это татаро-монгольское приобретение, это мем, но это не имеет отношения к реальности.
О, это самый настоящий миф, и мы скоро поймем, почему. Какие еще интересные аспекты мата выделяет Успенский? Ну, например, то, что мат не переводится в цитату. Ну, попытаюсь объяснить. Если я говорю... Дональд Трамп сказал, что все бабы дуры. Я не произношу слова «все бабы дуры» отдельно. Я четко указываю на то, кто виновник этого очень неполиткорректного высказывания.
Ты не ругаешься.
Я не ругаюсь. Но если я говорю «Серега сказал, а пошел-ка ты на...», к несчастью, я матерюсь тоже в этот момент. Нельзя переложить всю ответственность на Серегу. В-третьих, Успенский пишет, что мат немножко похож на сакральную лексику, в том смысле, что в древних культурах считалось, что нельзя употреблять его в суе, как имя Господне нельзя употреблять в суе. И вот эта похожесть матерной лексики на сакральную лексику неспроста. Откуда она взялась? Дело в том, что мат тоже имеет культовую функцию. То есть смысл матерных слов в том, что они нужны были для употребления в каких-то ритуалах, в каких-то магических действиях, связанных с мифологическим представлением о мире. Ну и поскольку слова эти матерные, то совершенно очевидно, что ритуалы были языческие, древние славянские языческие ритуалы. У этого есть множество подтверждений. Ну вот Успенский, в частности, приводит цитаты из каких-то церковных авторов, которые поучают, что материться ни в коем случае нельзя. А почему нельзя? Потому что матом ругаются язычники. И, конечно же, поверье о том, что мат — это татарская речь, конечно, идет оттуда же, да? Потому что дело не в том, что это татары, дело в том, что это язычники для нас.
Не христиане.
Не христиане. Кроме того, в фольклоре встречаются описания, когда матерятся, например, домовые. А домовые — это, конечно же, не христианские персонажи, а как раз персонажи из языческого прошлого.
Да-да-да, как раз с домовыми я ехал вчера в троллейбусе по Новгирееву.
Ну, ты нашел с ними общий язык, я думаю. Ну и важно, что в фольклоре часто матерная брань сопоставляется с молитвой. Например, есть какие-нибудь заговоры, которые говорят, что вот чтобы избавиться от такого-то и такого-то сглаза, ты можешь либо молитву прочесть Богородице, либо выругаться по-матерному, и это вот поможет снять с глаз. Одним словом, очевидно, что мат для древнего архаичного человека — это некоторое вроде заклинания, это некоторое заклятие, это магия. Попытаемся разобраться, зачем нужно это заклятие. Вот во многих источниках, в которых говорится, что материться не надо, потому что это не по-христиански, поясняется, что в целом матерная брань плоха, потому что оскорбляет трех матерей. Во-первых, мать самого человека. Во-вторых, Матерь Божья Богородица. И, в-третьих, мать сыра земля. Конечно, первичное здесь то, что матерная брань в представлении древних людей — это та брань, которая оскверняет мать сыру землю. И здесь мы напрямую подходим к древним архаичным ритуалам, связанным с представлением земли как о женщине, земли как родящей матери, которую, значит, осеменяет небо или дождь, которая беременна урожаем, которая родит хлеб, как мы вполне можем сказать и сейчас. И дальше Борис Успенский переходит к хорошо известному фольклористам языческому мотиву, а именно обряду совокупления с землей, которая, по его мнению, и стоит за представлениями славян о матерных словах.
И тогда понятно, почему это так завязано на сексуальную сферу, а не на испражнения или христианские образы.
Да, совершенно
верно.
Потому
что он берется из языческих архаичных времен.
Итак, матерная брань связана с мифологическим мотивом совокупления с землей. Однако этот мотив может поворачиваться не только в хорошем смысле, как урожай, да, но и в плохом. В частности, у русских людей бывало поверье, что когда ты ругаешься матом, ты оскорбляешь мать сыру землю. Мать земля осквернена. Вообще для славян это очень важная мысль о том, что земля должна быть чиста. И в частности, мы знаем, что нельзя хоронить заложенных покойников, то есть всяких иноверцев или самоубийц на хорошей земле, или о том, что покойников надо очень специальным образом приготовлять к похоронам, чтобы, когда ты их похоронишь, земля оставалась чиста. Интересный факт. У славян было поверье, которое очень непонятно для нас сейчас. Считалось, что матерная брань оскверняет не столько мать собеседника, с которым ты говоришь, да, как у нас сейчас в основном, сколько собственную мать говорящего. И это такая довольно обычная вещь в фольклорных текстах, когда человеку указывают на то, что он ругается, поэтому он свою мать оскорбляет или также Богородицу оскорбляет и вот мать сыру землю оскорбляет. Почему в современности не так? Ну, Успенский считает, что дело в том, что это просто более позднее явление, когда религиозные, культовые, языческие корни мата забылись. И эти слова стали использоваться уже не в религиозных, языческо-культовом смысле, а просто как ругательство для выражения непристойных смыслов и для выражения сильных эмоций.
Потерялась магия и осталось ругательство.
Хорошо, мы выяснили функцию мата в древности, теперь мы можем поговорить о, собственно, матерной этимологии. Вот слово Игорю Печикову снова.
Значит, этимология слова надежная была предложена еще в начале 20 века. Значит, слово связано с закономерным фонетическим и морфологическим чередованием со словом хвоя. Корень это, несомненно, общеславянский, он есть в других славянских языках. И главный вопрос, является ли этот корень общеиндоевропейским. Дело в том, что в эстонском языке тоже есть слово «уй», и означает оно какую-то иглу в одном из видов ткацких станков народных. А общее значение для и хвоя – это шип, колючка. Но эстонский этимологический словарь определяет это слово как общеприбалтофинское, этот корень, а, соответственно, этимологический словарь славянских языков определяет его как общеславянское. Связаны ли они друг с другом или это случайное совпадение? Сказать трудно, тем более, что прибалтофинские языки не индоевропейские, а угрофинские.
И теперь Игорь Пильщиков расскажет про еще одно всем известное матерное слово.
История со словом очень интересная, потому что это слово занимает свое место далеко не сразу. То есть в XVI-XVII веках это еще было высокое слово, слово литературного языка. Этимология слова прозрачна, в нем отразилась другая степень чередования корневого согласного, это слово блуд, которое есть и в русском, и в старославянском. Слова с тем же корнем – это блудить, блуждать и заблуждаться. Первое значение – это ошибка, пойти не туда, блудить, заблудиться, сделать неверное умозаключение, заблуждаться. Вот. Второе значение, которое фиксируется и в старославянском языке, и в древнерусском – это прелюбодеяние. Уже в XIII-XVI веках это существительное получает и известное нам значение «распутная женщина» и «продажная женщина». Мы это знаем, потому что в этом значении оно употреблено в одной из грамот, относящихся к началу XIII века. В грамоте из Новгорода номер 531 сказано о том, что некто оскорбил женщину, назвав ее курвою, а дочь. То есть это слово используется в прямом значении женщины непотребного поведения, но используется как ругательство. Да, эти два значения существуют параллельно. Вот, и если в конце 17 века вот со значением ошибки заблуждения еще достаточно активно, то постепенно к середине 18 века она становится только грубо просторечным, и вот это известное нам значение вытесняет первое. И еще позже, к середине 19 века, слово становится табуированным, то есть матерным. Это значит, что в период где-то с середины 18 по середину 19 века слово было менее грубым, чем и «ети». Оно становится матерным, при этом не все его производные еще долго воспринимаются как матерные. В частности, слово «незаконно рожденный» еще и во второй половине XIX века не воспринималось как матерное. И, например, у Толстого оно есть, но, правда, у Толстого есть и другие матерные слова. Оно есть в контекстах, которые явным образом не воспринимаются носителями как матерные, даже попадают в печать.
Так, давайте я еще расскажу одну маленькую вещь про слово, которое, в общем, матерным по Роскомнадзору, по крайней мере, не считается, но все равно очень грубое и неприличное. Это слово «мудак». Традиционно его связывают со словом «мудия», которое значит «тестикулы». И я слышал в народе, ну, то есть в детстве, в подростковом общении, про разные способы объяснить, кто такой мудак, через слово «яйца», да, там, это человек с большими или с отсутствующими, разные варианты. Ну, при этом стоит вообще, наверное, сказать, что далеко не все знают вообще слово «муде» в значении «тестикулы», и уж точно мало кто его использует сейчас. И вполне возможно, что изначально слово «мудак» не является не то что матерным, а неприличным. Потому что лингвисты известны древние глаголы с корнем «мут», которые обозначают делать что-то медленно, делать что-то плохо. Вот глагол «мудить», который сейчас, в общем, у нас, кажется, сохранен в форме «мудохаться». И вполне возможно, что изначально «мудак» — это просто производное от глагола «делать что-то медленно и не очень хорошо», что полностью объясняет эту этимологию. А ассоциация со словом «муде» неверная, но очень очевидная, она, скорее всего, пришла позже. И таким образом это слово сложилось из двух этих частей. Ну, еще, конечно, помогло то, что оно на слово «дурак» просто по структуре похоже.
То есть оно может совсем-совсем не являться матерным?
Этимологически, да. Хотя то, что оно сейчас стало очень грубым, никаких сомнений в этом нет.
Но еще интересно, что мудаков действительно вокруг очень много, и как слов, и как людей. А слово «муде» вообще ты слышишь несколько раз в жизни, оно никак не проявляется. И даже когда ты его слышишь, оно у тебя точно не ассоциируется с чем-то ужасно обсценным. Оно звучит скорее как какое-то очень странное, смешное, наверное, немножко оскорбительное, но уж точно не как ужасный мат.
Да, мне кажется, я в своей жизни чаще слышал его от выпускников филологического факультета, чем на улице. То есть это такое в некотором роде экзотическое ругательство, которое просто демонстрирует, что ты знаешь классные смешные слова.
Смешные, да. То есть получается, что целое матерное ругательство просто пропало из языка.
Да, но это не единственный случай. Так произошло со многими словами. Все это новшество 20 века, когда произошла некоторая матерная революция. Ну, вот слово Игоря Пичкова.
Что произошло в 20 веке? С одной стороны, обсценный пул, базовый обсценный пул, уменьшился. Осталось всего 4 слова, включенные как раз в последний антиматерный закон, то есть 4 корня и производные от них, выпали или ушли из употребления такие слова, как «муде», «елда», «елдак». Редко употребляются, кажется, слова «манда», «шахна» и многие другие. При этом эти 4 корня образуют, как я уже сказал, очень большое количество слов. То есть происходит такой деривационный взрыв. Новые матерные слова образуются по десяткам моделей, и один и тот же корень порождает буквально 1000 слов. Этого раньше не было.
Это поразительно, потому что во всех разговорах, касающихся народной этимологии, во всех разговорах, когда обсуждается, что все языки произошли от русского, да, то, что мы очень любим,
да.
Во всех этих разговорах огромное количество производных матерных слов от корней, да, то, что можно сказать и там, и в общем, много-много смыслов выразить производными от одного матерного корня, это в таких разговорах про народную этимологию всегда увязывается с богатством русского языка. То есть русский язык очень сам по себе богатый, что отдельный повод, да, для обсуждения. И вот поэтому и мат такой очень богатый. А получается, что это происходит последние 100 лет из многовековой жизни мата. То есть маленький-маленький, на самом деле, кусочек его истории.
Да, ты совершенно прав. Мы вот, например, прекрасно знаем, что в пушкинское время и, значит, в матерных текстах Пушкина нет метафорического использования матерных корней. То есть это всегда про половые органы и соответствующий процесс. И более-менее то, что начинает в народе употребляться независимо от сексуальных смыслов, это вот, собственно, выражение, которое заканчивается на «твою мать». Пушкин называет его «русский титул», то есть это такое особое русское выражение. А все вот эти новые производные, когда от одного корня ты можешь произвести 100 слов, чем ты привык гордиться, как интеллигентским матом или как, наоборот, глубоко народным матом, потрясающим разнообразием русского языка. Это все новшество 20 века. Ну вот, слово Пильщикову.
Матерные слова обрели возможность обозначать практически все, что угодно. Матерные слова становятся местоимениями и местоглаголиями. То есть слова типа и так далее. Во-первых, они стали обозначать действительно все, что угодно, в зависимости от контекста. То есть существительное начало вести себя почти подобно местоимению. Подходит ко мне это и говорит. А глаголы стали обозначать некоторое общее действие, иногда имеющее какую-то общую семантику. Ну, ясно, что имеет только грамматическую семантику одноразового действия. А что это конкретно означает, непонятно. Можно куда-то, то есть пойти, а можно что-то, то есть бросить, например, об стену, да? Какие особые приметы у современного матерного русского языка? Это обязательный детерминатив в некоторых позициях, без которых слово матерное перестает быть вот таким матерным местоимением и возвращается к своему первоначальному материальному значению. То есть можно сказать «подходит ко мне один хуй», но нельзя сказать «подходит ко мне хуй», потому что это будет уже означать, что ко мне подходит действительно такой персонализированный половой член. Значит, детерминативами являются указательные местоимения, а также прилагательное «один», «одна» и так далее. То есть то, что в других языках трансформировалось в артикле неопределённый, определённый, да? Вот. Всякий артикль обозначает либо слово «один», «одна», «одно», либо слово «этот», «это», «это», «тот», «то», «та». Точно так же ведёт себя слово «козёл». Можно сказать, подходит ко мне один козел и говорит, ясно, что речь идет не о животном. А во фразе «подходит ко мне козел» очень трудно проинтерпретировать ее как то, что подходит не животное, а человек. Да?
Ой, это поразительно. Мне кажется, я наконец-то в 33 года понял концепцию артикля. Непонятно, почему так в школе не объясняют, что тебе обязательно нужно сказать один хуй или этот хуй. И когда ты этого не знаешь, ты довольно спокойно относишься к собственной английской речи без артиклей. А если бы ты это соотносил с тем, что это то же самое, что сказать «подходит ко мне», для тебя это звучало бы очень странно, смешно, и ты бы не терял артикли в процессе изучения английского языка.
Да, это точно. Ну что, подходим к еще одной забавной словообразовательной особенности русского мата.
И, наконец, еще одно интересное свойство матерных корней. Я не знаю, когда оно появилось, но в литературе 20 века оно известно по одному дню Ивана Денисовича Солженицына. Это употребление матерных корней для образования слов-дупликатов, типа «маслица». Вот. У Солженицына «х» заменено буквой «ф», поэтому у него «маслица», «фуеслица». Есть другие примеры таких матерных слов-дупликатов. Есть языки, в которых вот такие дубликаты образуются вполне регулярно. Вот в тюркских языках они этим известны, какой-нибудь «шашлык», «машлык». Слова-дупликаты являются как бы словом-эхом, да? То есть, ну вот я хочу этого самого «маслица», а мне отказывают словом «фуяслица», да? То есть матерный корень подставляется вместо другого корня или части слова. Вот. А оказионализм образуется точно таким же образом. Берется какое-нибудь слово, типа «высказаться», и от него образуются эквиваленты. Либо не матерный «выпендриться», либо матерный «да».
Раз мы упоминали один день Ивана Денисовича, то нельзя не вспомнить о том, что человек, который вообще-то говорит «маслица», он находится в лагере. И это, в общем, неудивительно, потому что вот эта невероятная экспансия русского мата, которая происходила во всем 20 веке, за ней стоит некоторая очень определенная и довольно страшная картина мира.
Что интересно, ведь всякая семиотическая система, в том числе естественный язык и какой-то отдельный диалект, содержит в себе определенную картину мира, общую для ее носителей. И вот эта особая модель мира русского мата 20 века с ее неожиданными действиями, неприятными результатами, эта модель мира, конечно, очень отличается от модели мира пушкинского мата, например. Да? И вот как мир, моделируемый русским матом 20 века, определен в финале статьи Юрия Иосифовича Левина. Цитирую. «Легко представить себе мир, описываемый этой лексикой. Мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором все расхищено, предано, продано, в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят, но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением, либо с глубоким безразличием. И все кончается тем, что приходит полный пи***».
Вы слушали подкаст «Я.русский». Мы благодарим Игоря Пильщикова, издательство Яндекса, студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссера Николая Антонова и проект «Бутербродский» за музыку. До свидания.